Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 21 час, среда, 24 ноября, и мы проводим на канале Фейгин Лайф очередной эфир. Сегодня у нас в гостях Юрий Евгеньевич Федоров, военный эксперт. Юрий Евгеньевич, рады видеть.
Добрый вечер всем.
Мы назвали эфир «Игра на повышение» ровно так, как звучит название вашего текста на Радио Свобода, на сайте Радио Свобода опубликованном, и для всех зрителей, для того, чтобы продолжить как бы разговор, если кому интересно, мы в описании к этому эфиру разместим ссылку на статью Юрия Федорова, и тексты вообще вы можете тоже почитать на сайте Радио Свободы Юрия Евгеньевича. Но говорить мы сегодня будем о всех последних событиях, в какой они находятся в взаимосвязи. Я в анонсе обозначил их так, чтобы... Поскольку мы уже в течение там, нескольких недель обсуждаем в той или иной конфигурации с разных сторон то, что происходит в Восточной Европе и, в общем, границ Украины, я все-таки постарался сегодня, чтобы мы посмотрели глазами европейца. Так, как это выглядит вот оттуда, из Праги или, там, не знаю, из Берлина. С руки ли вам будет именно такой взгляд обосновать? Но, во всяком случае, давайте попробуем это обсудить. Смотрите, нас смотрит уже больше 2000, сейчас 2500 человек, по-моему, приближается цифра. У меня большая просьба к зрителям, чтобы этот эфир как можно большее число людей посмотрело. Все зависит от вас. Пожалуйста, ссылки размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, везде, где можете. В общем, подписывайтесь на канал, естественно, Фейгин Лайф. Ну и ставьте лайки тоже, почему бы нет. Юрий Евгеньевич, вот смотрите, ситуация ведь как развивается? Кризисы нанизываются один на другой. Газовый кризис переходит в кризис миграционный. Во втором, кстати, легко увидеть руку Москвы, как бы от этого Кремль не отнекивался однозначно. Лукашенко, с моей личной точки зрения и многих наблюдателей, на самостоятельные шаги такого рода, в общем, не способен, потому что ему надо с оглядкой действовать, поскольку все это может отражаться на Москве. И, кстати, вот угроза польской стороны о том, что они 21-го перекроют путепровод, ну, собственно говоря, связь через Беларусь до Москвы, потому что транспортная артерия через Беларусь, она идет в ряд регионов приграничных в Россию, перевозится товары и так далее. То есть это, в общем, вполне себе могло косвенно ударить, в общем, по Москве. Поэтому, как минимум уже, поэтому Минск не мог действовать самостоятельно, и кризис внешне, так показалось, пошел на спад или диверсифицировался, ушел в какие-то, так сказать, другие проявления свои, потому что, ну, там, на польской и на литовской границе все равно эти переходы несколько десятков, несколько сотен человек ежедневно происходят, тем не менее. Ну, и, конечно, все это мы рассматриваем через призму такой второй серии сиквела с передислокацией вооруженных сил к границам Украины, вооруженных сил Минобороны России. И, в общем, масштаб уже из того, во всяком случае, что говорят американцы, и так или иначе косвенно подтверждает военная разведка Украины, что уже, в общем, сопоставимый масштаб передислоцированных сил к границам Украины с тем, что происходило в начале весны. Вот первый вопрос такой. Внешне сложилось впечатление, что европейцам это тоже все надоело. И вот особенно реакция на переписку, опубликованную МИДом России, так сказать, обнародованную переписку с дипломатами, высокопоставленными лицами Германии и Франции, такое ощущение, что какое-то раздражение уже вылилось и в эти реакции, и реакции на то, что, в общем, та же Германия в лице там, главы МИДа там, заявила, что никого мы принимать не будем. Польша сейчас защищает границы ЕС, а не просто польскую границу. И, в общем, это выглядит так, что Москва, ну, там, Минск, во вторую очередь, ничего своего из того, на что рассчитывали, не добились. Также, кстати, и по газовому кризису, несмотря на то, что все еще не закончено. Как вам кажется из Европы, как это выглядит? Как пишет об этом европейская пресса? Как реагируют политики? Что бы вы сказали, Евгеньевич?
Ну, на мой взгляд, Европа реагирует совершенно адекватно, так как ей полагается реагировать. Значит, речь идет о том, что последние действия Кремля и газовый кризис, и вот эта вот история с мигрантами, и нагнетание напряженности военной на границах Украины, все это затрагивает уже достаточно важные, я не хочу говорить жизненные интересы европейцев, европейских государств, но очень важные интересы. Понимаете, одно дело для европейского общественного мнения или для европейского политического класса, когда что-то происходит в России. Ну, даже вот такой совершенно невероятный для нормального европейца неприемлемая ситуация с отравлением политических соперников, политических противников, которым занимается Кремль. Это все-таки одно. Это нечто такое, что происходит за пределами европейского мира. А европейцы в последние годы, на мой взгляд, очень четко делят, так сказать, разделяют Европу и Россию. Мы – это Европа, они – это Россия. Они – это не мы. Это что-то такое, ну, совершенно чуждое европейцам. Да, такое же отношение у европейцев было и к ряду диктаторов там, в Африке или где-то в Латинской Америке. Ну, просто, понимаете, те нормы, которые приняты в европейском обществе, в европейской политической жизни, это одно. А здесь недопустимы никакие, я уж не говорю об отравлении политических противников, но вообще даже если политика уличает там, в коррупции или в том, что он в студенческие годы списал без указания источника какую-то там часть своей студенческой диссертации.
В Германии такой случай был,
кстати. Это все, это конец. Был такой случай в Германии, да, министр, я сейчас не помню, по-моему, да. Гвидо Вестерфеле, но неважно. В общем, ему пришлось уйти в отставку. Все это неприемлемо в европейском обществе. А то, что происходит за пределами Европы, в Африке, в Азии, а теперь и в России, тоже это совсем другое. Это не мы, это они, это какие-то люди совершенно, ну, я не хочу сказать дикие, да, это не политкорректно, но, во всяком случае, там другие моральные нормы, там другие принципы, там все. Ну, как Киплинг писал, если можно вспомнить о том, что за к востоку от Суэца заповедей уже нет. Да, да, да. Уже нет. Там другие заповеди. Это не те заповеди, которые у нас. Вот точно такое же отношение и к России, к тому, что делает Путин у себя дома. У себя дома, да, это противно, это неприятно, это отвратительно. Но, в общем, это нас не очень касается. Это проблема для русских. А если они голосуют за Путина, если там 60-70% во всех опросах регулярно говорят, что вот Путин все-таки хороший президент и так далее. Ну что ж, пусть русские решают свои проблемы сами. А мы-то при чем здесь? Но вот когда начинается манипуляция с газом, когда начинается манипуляция с беженцами, а я должен сказать, что вопрос беженцев для Европы – это один из самых болезненных вопросов. Потому что вот несколько миллионов человек, которые с 2015 года прибыли, ну, отовсюду, скажем так, в европейские страны, это серьезный шок был для европейского общества и вызвало очень острые разногласия, как с ними, так сказать, обращаться, нужно их принимать, не нужно, кого нужно принимать. В общем, это был шок. И если оказывается, что какой-то там Лукашенко, о котором никто, ну мало кто в Европе слышал, за исключением, естественно, там, журналистов, экспертов и так далее. Вот он, значит, еще хочет какие-то тысячи этих беженцев нам всучить. Это уже неприемлемо, да? А газ? А ведь это бьет по кошельку рядового европейца, рядового обывателя. Почему? Из-за того, что Путину хочется, значит, там утвердить себя в качестве, я не знаю, какого-то мирового лидера там наравне с Си Цзиньпином, Цзиньпином и Джозефом Байденом. А почему я должен платить за это там в два раза больше за газ? Немыслимо, совершенно немыслимо. И поэтому европейское правительство, они достаточно резко реагируют на эти сюжеты. И поэтому, когда Понимаете, для меня вообще было заявление немецкого министра внутренних дел, человека, в общем, такого иного толка, ну, европейского, вот, левоцентристский такой либерал, когда он говорит, что поляки защищают границы Евросоюза, так это ведь это немыслимо было еще там, я не знаю, пару месяцев тому назад, потому что Польша вообще считалась
изгоем,
не
да,
каким-то изгоем в европейском сообществе, в Европейском Союзе, а тут вот такое, такая вот солидарность. Причем солидарность по проблеме, которая является для европейского общественного мнения достаточно, так сказать, ну, болезненной. Да? Вот теперь посмотрим на то, что происходит с Украиной. И опять же, вопрос ведь не в том, что Европа во что бы то ни стало, или европейцы хотят защитить украинцев. Ну, да, конечно, есть солидарность с жертвами агрессии. Всегда есть она, есть, была и будет. Но представьте себе, что будет, если Путин действительно решится на серьезное крупное вторжение в Украину. Это потоки беженцев, которые Европа вынуждена будет принимать. Это удары, это разрушение экологически вредных предприятий. Я уж не говорю о том, что там в зоне боев могут оказаться 4 атомных электростанции. А это 4 Чернобыля. Ну, представьте себе, 4 Чернобыля новых. Вот, поэтому вот из этих простых таких повседневных даже соображений реакция европейского политического класса, которая отражает, естественно, состояние умов европейского обывателя, ну, давайте называть вещи своими именами, обывателя, это очень показательно. Показательно в том смысле, что, ну, пора же, наконец, господина Путина поставить на полагающееся ему место, чтобы он не затрагивал наши очень важные интересы. Вот я бы так ответил на сей вопрос.
Нас уже больше 7 тысяч человек смотрит, 7104. Мы благодарим тем, кто присоединился уже. Это еще почти, ну, чуть меньше 5 тысяч человек. И поставили уже 1720 лайков. Спасибо, друзья. Вы, пожалуйста, продолжайте размещать ссылки, те, кто присоединяется в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, чтобы этот эфир посмотрело там как можно большее число людей прямо сейчас. В крайнем случае, посмотрят в записи. Ну, как обычно, у нас больше 100 тысяч человек смотрит. Нам бы хотелось, чтобы цифра поддерживалась. Смотрите, Юрий Евгеньевич, тогда вопрос ведь какой? Мы обязательно затронем сейчас более детально вот эту передислокацию войск, но нам важно еще в части, касающейся двух этих кризисов, вот газового, последних, и кризиса с мигрантами на границе Польши, понять еще вот какую вещь. Можно ли судить, что в Европе, например, понимает искусственное происхождение этого кризиса? Потому что по этому поводу идут споры. Например, по поводу газового кризиса, ну, скажем так, вопрос стоит так, что некая обособленность есть у Западной Европы, поскольку, смотрите, на протяжении всего периода после Трампа, скажем так, значит, споры шли, экономический ли проект «Северный поток-2», не экономический «Северный поток-2», значит, пострадают ли интересы Украины, там, Польши и так далее, которые резко выступали против реализации этого проекта. И, скажем так, решалось все не в пользу этих восточноевропейских стран. Говорилось о том, что, знаете что, ну, мы будем искать способы, как компенсировать выпадающие доходы Украине, давайте создадим фонд, помните, вот этот зеленый фонд, 100 миллионов внесем, потом еще будем добавлять туда денег. Ну, это все так мифологически выглядело. Была знаменитая Вашингтонская декларация после встречи Байдена и Меркель летом, где тоже, значит, принципы определялись относительно взаимодействия и по поводу достройки этого Северного потока и функционирования этого проекта, что если он станет инструментом шантажа, то, конечно, мы, безусловно, предпримем какие-то действия. И вот вам, пожалуйста, уже как бы шантаж. То есть, получается глупая какая-то ситуация, при которой, ну, надо уже реагировать, потому что шантаж возник ведь даже не изначально из-за того, что цена стала расти на спотовом рынке, а потому что Москва это использовала, значит, не наполняя хранилище, европейские, может быть, они исправились, нашли бы альтернативные диверсифицированные источники, но не наполняя хранилище, создав напряжение и, в общем, в отопительный сезон, ну, сезон холодов, понимают ли, что источником этого является сознательное, последовательное действие Москвы в Европе? То есть, раньше, даже это понимая политический класс, пытался каким-то образом, ну, дипломатически обходить вот этот адресат. И то же самое касается Европы, да, мигрантов. Тоже разговор такой, что переводился акцент на то, что, ну, слушайте, есть и гуманитарный вопрос. Они там мерзнут, ну да, кидаются кирпичами, но с ними надо что-то делать. Ровно поэтому, кстати, беременных женщин и детей Польша взяла. Там мы не знаем, что они там дальше будут делать. Может, они в Багдад отправят? Мы не знаем. Но Польша принимала через границу беременных женщин и детей. Какое количество? Ну, десятками, может быть, измерялось там и так далее. Но отменяет ли это дискуссия о том, что мы должны себя вести как цивилизованные европейцы, а не как Лукашенко, и мы должны все-таки искать способ. Отсюда два звонка Меркель, значит, самому Лукашенко, звонок Путину, выделение каких-то там 750 тысяч, о чем заявлялось, на решение этого кризиса, плюс, значит, министр иностранных дел Маккей, Беларуси разговаривал с Боррелем, да, ответственным лицом за внешнюю политику Евросоюза. Вот об источниках, что этот кризис действительно вызван действиями Москвы. Здесь есть какое-то однозначное мнение, которое неоспариваемое, из которого исходят европейские политики, ну, там, должностные лица, скажем так.
Ну, однозначного мнения, вы знаете, в Европе нет ни по одной проблеме, но... Вот смотрите, Европейская комиссия инициирует антимонопольное расследование в отношении «Газпрома». Это очень серьезное дело, это уже второй случай. Первый случай был, по-моему, где-то в первом десятилетии вот этого 21 века. Вот сейчас опять это расследование вроде бы начинается. К чему оно приведет, какие выводы будут сделаны, тут пока говорить невозможно, судить очень трудно. Но сам по себе факт, что это расследование проводится, а основной аргумент, который выдвигается в качестве обвинения «Газпрому», заключается в том, что он не воспользовался ростом цен на газ, наоборот, прекратил поставки, прекратил заполнение хранилищ и так далее, и делал это с целью манипулирования рынком. Причем вот это совершенно неприемлемое с точки зрения и европейского законодательства, и европейских юридических норм, и с точки зрения европейского политического класса, и то обстоятельство, что Европейская комиссия такое расследование на таких с такой аргументацией инициировала, уже означает, уже, собственно, показывает отношение европейского, ну, скажем так, высшего руководства европейских государств вот к этому самому кризису. Это первое. Второе. Значит, европейцы осознали, не в первый раз, но, видимо, осознали очень, так сказать, глубоко и сильно, что они оказываются уязвимыми с точки зрения шантажа, который реализует Москва. И дело, конечно, не в «Газпроме», а дело в Кремле, потому что все прекрасно понимают, тут наивных нет, но, во всяком случае, из тех людей, которые имеют влияние и принимают решения, наивных людей здесь не бывает. Значит, да, получается следующая вещь. В результате целого ряда обстоятельств получилось так, что Москва имеет возможность шантажировать нас, европейцев, по очень болезненному для нас вопросу, связанному с отоплением домов и поддержанием промышленности в зимний период. И это недопустимо. И естественная реакция европейцев заключается в том, чтобы пережить эту зиму, естественно, и переживут, конечно, потому что, ну, если только не будет какого-то уж совсем форс-мажорного стечения обстоятельств, но главная реакция заключается в том, что мы, европейцы, должны, так сказать, устранить саму возможность такого рода шантажа. И для этого есть масса разных инструментов. Ну, например, значит, совершенствование зеленой энергетики, восстановление атомной энергетики в некоторых странах, возможно, в Германии, например.
Германия, Германия.
Да, где к этому вообще относились всегда, всегда с большим подозрением, большой подозрительностью. Кстати говоря, вот интересный факт. Вчера, по-моему, или сегодня опубликована коалиционная программа будущего немецкого правительства. И вот в этой программе там очень много разных интересных вещей написано, но там нет упоминания «Северного потока-2».
Что бы это значило? Не договорились?
А это значит, что, видимо, благодаря позиции зеленых, Аннелены Бербок, которая уже ясно, что она получит пост министра иностранных дел, вот позиция Берлина, она, может быть, чуть-чуть меняется. И вместо вот такого, ну, безусловной поддержки этого проекта, эта поддержка становится немножко более условной, я бы так сказал. И смотрите, еще одно обстоятельство очень важное. Я не знаю, по-моему, оно упоминалось в одном из ваших, а может быть и в нескольких ваших стримах, ваших передачах. Но смотрите, значит, немецкий федеральный регулятор, федеральное агентство по сетям, значит, остановило сертификацию.
Ну да, мы это обсуждали, мы обсуждали с Крутихиным, с Михаилом Ивановичем.
Да, вот Михаил Иванович подробно рассказывал по этому поводу. И вот как-то так странно получилось, ну, конечно, получилось совершенно это так просто совпадение, естественно, но получилось так, что вот эта приостановка сертификации, она как раз в разгар кризиса и газового, и кризиса с мигрантами. Ну вот как хотите, так и трактуйте вот это обстоятельство. А это обстоятельство крайне неприятное для Кремля. И вот если смотреть на эту проблему, так сказать, глазами Путина, который вообще, так сказать, параноидально воспринимает мир, ему кажется, что всюду какие-то заговоры, конспираторы какие-то, значит, там страшные американские, английские и прочие спецслужбы. Так вот, с его точки зрения, это уж точно ответ на вот этот кризис с мигрантами. Так я предполагаю. Это мое личное мнение, я его никому не навязываю, со мной можно соглашаться или нет, но вот мне кажется, что Путин будет воспринимать это примерно примерно таким образом. Так что я вижу в политике европейцев в общем понимание того, что на всякого рода вот такие безобразия, на попытки шантажа военного, миграционного, газового, там можно же придумать еще какие-то причины и предпосылки для того, чтобы устраивать гадости европейцам. Но вот на эти вещи европейцы дают достаточно жесткий ответ. Во всяком случае, они не поддаются на шантаж. И это очень важно, это очень интересно.
Так, нас 9 тысяч человек смотрит, 2540 лайков поставили, вот подтягиваются люди. Ну, как обычно, сегодня мы чуть позже проводим, в 21 час, но, тем не менее, все равно зрители канала Фейгин Лайф тут как всегда присутствуют. И рассчитываем, что они будут подписываться, те, кто продолжает смотреть без подписки наш канал. Подпишитесь, мы двигаемся к 278 тысячам подписчиков, это существенная цифра, нам надо до Нового года перевалить за 280, так что все зависит от наших зрителей. Смотрите, Юрий Евгеньевич, я почему в продолжении этой темы скажу, что показалось, что действительно Европа как-то больше стала раздражаться Москвой. Ну, хотя, может, оно и было до этого, но сохранялся дипломатический этикет, да, внешние политические там публичные заявления всегда были выдержаны там в какой-то такой примирительной, всякой другой риторике. И вдруг мы вот обнаруживаем вот эту переписку, которую Москва с таким же ответным раздражением, значит, опубликовала переписку МИДа российского с МИДом немецким и французским, из которого, в принципе, следует, что позиция германского и французского внешнеполитических ведомств, ну, в общем, вполне проукраинская, что они, в общем, понимают прекрасно, что Москва является стороной конфликта, а никак не посредником в нормандском формате, что именно Москва блокирует возможности, которые для сотрудничества именно в рамках нормандского формата Н4. И это выглядит так, что, в общем, Москве давали известный аванс, когда, в общем, публично никогда не говорили о своей жесткой позиции в адрес Москвы. И вот теперь в связи с передислокацией, которая, повторяю, выглядит странно, это как, ну, второй раз одно и то же делать в течение одного года, ну, я не знаю, нужно было дать себе хотя бы какую-то паузу, да? Один раз он, если считать Путин, который вместе с Шойгу после посещения тайги передислоцировал войска весной, добился встречи 16 июня в Женеве с Байденом. Ну, мы будем считать так, что это послужило, так сказать, в конечном итоге предпосылкой такой встречи, да, ну, такой скорой достаточно встречи после, там, 20 января, когда Байден инаугурировался, вдруг, в общем, меньше, чем через полгода, ну, через полгода он уже встречается с Путиным, хотя такой жесткой необходимости для него не было в Европе посвятить для двусторонней встречи целые сутки для Путина, ну, просто не было для нее оснований. И вдруг вот сейчас, наряду с новой передислокацией, звучат заявления из Москвы о том, что нам бы хотелось, мы планируем, мы договариваемся о новой встрече с Байденом, Путина. И если там люди однозначно говорили о блефе, который вроде как, ну, по исходу привел к этой встрече, на которой обсуждались разные, видим, вопросы, и какие-то обмены продолжаются, то сейчас непонятно, если действительно полагаться на то, что говорят западные партнеры, прежде всего Вашингтон, то, по-видимому, все-таки действительно следует опасаться, что в данном случае это будет не фарс, а, по всей видимости, драма, что действительно реально в начале следующего года может начаться военная операция, которую Москва может провести, если, например, такой встречи с Байденом и договоренностей каких-то взаимных, взаимокомпромиссных не состоится, что тоже можно ожидать, что тоже, так сказать, вполне реально. А с другой стороны, мы не очень понимаем, ситуация настолько накалена была весь предыдущий период, ну, недели, что там мы видели, что и новые виды вооружений получила Украина. И то есть даже по сравнению с прошлой, вот с этой весной, с предыдущего передислокации, но Украина сильно технически усилилась. То есть это и Байрактары тут, и поставки вооружений, визиты Ллойда Остина, министра обороны в Киев, они, безусловно, должны были поспособствовать, ну, куда большему пониманию, что это не будет прогулкой, любая операция, хоть там локальная, там, на уровне позиционной войны, которая и без того идет на Донбассе, да, с целью там расширения границ территории Ордло до административных границ Донецкой и Луганской областей, то ли в Мариуполе высадка, то ли в Херсон ворваться из Керчи, то есть из Крыма. То есть вот с вашей точки зрения, как можно расценивать две этих передислокации и вот именно нынешнюю? Насколько она отличается исходно? Можно ли по вот характеру действий Кремля и с этими передислокациями понять, что там было не так серьезно, а теперь гораздо серьезнее? Или наоборот? Что вы думаете?
Ну, давайте прежде всего по поводу публикации, опубликования переписки. Да. Это скандал.
Да,
понятно. Это скандал, скандальное нарушение всех принципов, правил, норм дипломатии.
Ну, принцип Венской конвенции, прежде всего.
Ну, да. Единственное, с чем можно сравнить, это когда большевики опубликовали секретные, да, значит, соглашения, да, ну, там, в конце 17-го года после переворота. Никакого, естественно, что это ничего, кроме раздражения, дополнительного раздражения в Берлине и Париже не вызвало и вызвать не могло ничего другого. Теперь что происходит? Понимаете, Кремль находится в состоянии, насколько я представляю себе, находится в состоянии некоторой растерянности. Угу. Что делать дальше? Потому что ставка протяжении, ну, скажем так, нескольких лет ставка делалась на то, чтобы, используя российскую интерпретацию Минских соглашений, навязать Украине интеграцию с ОРДЛО. Но, так сказать, как любят говорить политологи известные, значит, вот эту раковую опухоль внедрить в политическое тело Украины. Это известная такая формула. Но вот не получается. Не получается, потому что, в Киеве президент Зеленский и его правительство, при всем том, что там были определенные колебания, вероятно, но не будем об этом говорить сейчас, значит, заняли достаточно жесткую позицию. Нет, российская интерпретация Минских соглашений для нас неприемлема. И соответствующую позицию, может быть, в менее резкой форме, заняли Берлин и Париж. И, соответственно, Кремль стоит перед вызовом. А что, собственно, теперь делать? Вот как быть? Ну, и один из вариантов ответа – это попробовать пошантажировать и Украину, и Киев, точнее, ну, точнее, украинское руководство, и западных лидеров, и попробовать показать, ну, если вот вы не идете на наши условия, если вы не принимаете наши требования, ну, тогда мы можем и вот стукнуть кулаком по столу и начать военную операцию. Второй момент, который вызывает, я бы даже сказал, не только разочарование, не только растерянность, но и, может быть, даже панику в Кремле, это наращивание стратегического военного партнерства Украины с Соединенными Штатами. Понимаете, вот и визит Ллойда, Остина Ллойда в Киев, и визит Кулебы в Вашингтон, подписание там соответствующих документов о стратегическом сотрудничестве, стратегическом партнерстве. Это, конечно, не полное стратегическое партнерство в том плане, в каком обычно это используется, этот термин используется вот в международной публицистике и в международных исследованиях. Это не значит, что Украина сейчас уже получила статус главного союзника или важного союзника Соединенных Штатов, не НАТО, но, тем не менее, это партнерство усиливается. И, кроме того, понимаете, а как в Кремле вызывает панику и, скажем, появление американских, достаточно регулярное появление американских бомбардировщиков B-1B над Черным морем. И эти бомбардировщики – это очень серьезные машины. Они оснащены таким количеством крылатых ракет, причем выполненных по технологии стелс, которые могут нанести очень тяжелый ущерб военным и не только военным объектам России, которые находятся где-то вот на берегах Черного моря, но в том числе, например, где-то в районе Сочи, что, наверное, вызывает достаточно неприятные ощущения у главных кремлевских обитателей. Значит, вот это вот стратегическое партнерство с Соединенными Штатами, в меньшей мере с Великобританией, потому что у Великобритании меньше возможностей оказать реальную помощь Украине в случае военного обострения, в случае военного конфликта. Это позиция Турции, замечу, которая, с одной стороны, Эрдоган вроде бы и является таким приемлемым персона грата в Кремле, да, но при этом Эрдоган оказывает, и турецкое правительство оказывает развивает военное сотрудничество с Украиной. Все вместе это опять-таки ставит Кремль перед выбором. А вот что делать, если наша политика, если наша стратегия оказывается не приносит тех плодов, на которые рассчитывали. И вот в этой ситуации, как я понимаю, вот и происходит очередное передислоцирование или там какие-то перемещения российских ударных соединений, концентрации их в нескольких районах, где-то в районе Ельни, в районе Белгорода, по-моему, и Курска. Это все, конечно, намек. Вот мы собираемся, или мы можем, или мы готовимся. Вот это очень разные вещи, на самом деле. Подготовка к наступлению и наступление. Теперь, для чего это делается? Ведь любые такого рода акции, они должны преследовать какую-то определенную политическую цель. Без этого они, ну, если такой цели нет, то они бессмысленны. Я думаю, что первая цель – это заставить выкрутить руки Белому дому, заставить Байдена пойти на рандеву, новое рандеву с Путиным. И здесь вопрос, конечно, возникает. А зачем Путину новое рандеву с Байденом? Это вопрос, на мой взгляд, ключевой. Возможно, тут, конечно, мы ничего не знаем толком, но размышления на эту тему могут быть самые разные и достаточно любопытные. То есть Путин хочет повторить ту самую операцию, которую он провел где-то весной, и, значит, вот, угрожая войной с Украиной, заставить Байдена не просто встретиться с ним, но и произнести какие-то слова типа того, что вот мы не видим иных возможностей, ни иного там иных юридических оснований, кроме Минских соглашений, для решения проблемы Донбасса. Возможно. Я думаю, что в этом как раз и заключается, так сказать, вот такая большая, в кавычках, хитрость Кремля. Теперь второй вопрос. А готовится ли реально Путин к войне с Украиной? Я очень не хочу приводить цифры, которые характеризуют, там, скажем, военный потенциал Украины, возможности России в этой сфере, просто потому что цифры очень плохо воспринимаются на слух. Но хорошо. Значит, да, Россия держит на границах с Украиной, ну, где-то по разным подсчетам от 90 до 100 тысяч солдат и офицеров сухопутных войск. Много это или мало? Достаточно для того, чтобы в полной мере и, так сказать, безусловно разгромить украинскую армию, вооруженные силы Украины? Ну, вооруженные силы Украины насчитывают 250 тысяч человек. Так, ну,
это основное
примерно.
Или с резервистами, это как считать?
Нет, это основное. Основное. Это основное. Плюс, значит, 100 тысяч подготовленного резерва, то есть людей имеющих опыт.
То есть итого 350.
Да, а в сухопутных войсках Украины, значит, порядка 140 тысяч человек. Ну, есть такое понятие, военные любят его использовать, батальонная тактическая группа. Mm-hmm. Так вот, если посмотреть на те данные, которые начальник военной разведки Украины недавно, по-моему, в Вашингтоне произнес, значит, там где-то порядка 70 батальонных тактических групп российских сосредоточено на, может быть, чуть меньше. Я сейчас вот на память просто эти цифры не помню. В украинских вооруженных силах, в сухопутных силах Украины, по подсчетам украинского эксперта Юрия Бутусова, очень такой квалифицированный человек, 80 батальонных тактических групп. Вот при таком соотношении сил,
то есть это невозможно,
хотите, рассчитывать. Что рассчитывать на быструю, моментальную победу, на какие-то там, на какие-то вот марши такие триумфальные, где танковые части рвут на куски вот эту несчастную Украину, рассчитывать не приходится. При этом я бы отметил вот еще какой
так,
момент.
Понимаете,
украинская армия, украинские солдаты и офицеры имеют опыт войны на востоке страны. А какой опыт войны есть у российских? Значит, это провальные, две провальные войны в Чечне, которые кончились, ну, давайте называть вещи своими именами, поражением российских войск и вынужденными, так сказать, передачей власти определенным там чеченским кругам. Это воздушная война против Сирии, но это, понимаете, война против с воздуха, бомбардировки тех вооруженных отрядов и беззащитных мирных жителей, у которых нет противовоздушной обороны. То есть говорить о военном потенциале, о реальном военном потенциале российских войск сегодня, ну, нет просто оснований.
Извините, что перебью, Юрий Евгеньевич. А какой-то резерв есть у Москвы? Вот есть там, ну, почти 100 тысяч соединений у границ. А они могут, допустим, безболезненно, ну, или с минимальной болезненностью еще усилить этот воинский контингент, ну, там еще с там, 50 тысячами? Или уже резерва нет вообще у российской Минобороны?
А вот, ну, вот давайте посчитаем. Значит, российские сухопутные войска насчитывают примерно 300 тысяч человек.
Ну, я извиняюсь, это не только мотострелковые части, это все, что включает сухопутные.
Ну, все, сухопутные войска.
Вот понял, вот записали. Да.
Да? Значит, 300 с небольшим тысяч человек, если я правильно вот цифры воспринимаю. Примерно треть сосредоточена на границах Украины. Хорошо, а перегнать еще откуда-то? А откуда брать с западного направления? Это страшновато, потому что как раз Путин же, понимаете, бился в истерике, когда он выступал в МИДе, когда говорил, что мы не можем, так сказать, спокойно смотреть, что же дальше будет там на наших западных границах. Можно и очень трудно, и страшно перебазировать серьезные какие-то, ну, сколько-нибудь серьезное количество войск с Дальнего Востока. Там тоже они далеко не лишние. То есть, понимаете, это вот все то, что Россия может собрать сейчас, не оголяя чрезмерно, я бы сказал, чрезмерно свои силы на Западе и на Востоке. Плюс еще к тому есть еще Южный Кавказ, где очень непростая ситуация, и откуда снимать войска тоже как-то не очень ловко получается. Там тоже по-разному может сложиться ситуация. Так что реально увеличить количество этих войск, скажем, на 50%, я думаю, что это невозможно. Невозможно. Да, говорят, сейчас ходят слухи о том, что 30 тысяч призывников, так сказать, ну, это резервисты.
Говорят, в военкоматах собирают сейчас данные, и вроде бы уже даже кого-то призывают, вот непонятно там. У нас такая же информация поступает из регионов.
Ну да, но так ведь пока этих людей соберут, пока их отправят в войска, пока они вспомнят, чему их учили когда-то, если чему-то учили, пока это на военном языке это называется слаживание подразделений, слаживание частей или сколачивание, вот есть такой термин, да, сколачивание подразделений. То есть пока этих людей, из этих людей создадут какие-то боеспособные части и подразделения, пройдет, требуется достаточно большое время. Это не так все просто. Так что мне представляется, вот с моей точки зрения, со мной могут согласиться или не согласиться, у каждого есть свое мнение, что это очередной шантаж. Это шантаж уже угрозой военного вторжения в Украину. И посмотрите, вот здесь очень сложно. Вот давайте попробуем поставить себя на место людей, принимающих в Москве решения по этому вопросу. Ведь они сталкиваются с целым рядом совершенно неопределенных факторов. А что делать, если американцы вступятся? Ну, например, объявят бесполетную зону над Украиной. Вот что делать? А могут они это? Может Вашингтон пойти на это или нет? А мы не знаем. Это фактор неопределенности. А что будет, если в ответ на там какие-то массированные бомбардировки у украинских военных, а может быть не только военных объектов, в Украину будет высажен десант американских или британских войск. И тогда под ударом окажутся эти люди, и это уже будет казус белли, но это будет война или конфликт вооруженный Соединенными Штатами. Ведь то же самое было в Тбилиси во время, в 2008 году, когда российские войска подошли к Тбилиси и готовы были бомбардировать Тбилисский аэропорт.
Да, подошел корабль, да.
Но там находились...
Там, и в аэропорту там самолеты, в аэропорту,
американских
да.
военно-транспортных да. самолетов. И вроде бы даже с какими-то истребителями сопровождения. И тогда командующий американский, ну, командир американской вот этой вот военной авиагруппы, которая там была, он сказал что-то в таком духе, ну, по крайней мере, так писала пресса. Но если эти попытаются высадиться, мы им покажем. И это оказалось, ну, эти,
да, понятно, российские русские, войска.
Это оказалось, ну, своего рода холодным душем для российских генералов. А что будет, если вот так пойдут события? Вот это называется стратегическая неопределенность, когда ключевые факторы развития ситуации на поле боя и вокруг них, они не просчитываются. Потому что там одни будут из советников или специалистов кремлевских говорить, да нет, американцы никогда не вмешаются, но другие будут говорить, а нет, они вмешаются. А вот у нас есть такая информация, у других есть такая. Ну и так далее. И это вот крайне тяжелая ситуация для принятия решений. И я думаю, что дело ограничится вот угрозами. Угрозами применения военной силы. И это, в принципе, тоже имеет свою политический смысл. Не только для того, чтобы вынудить Байдена... скажем, пойти на рандеву с Путиным, но и в очередной раз осложнить положение украинского руководства. Ведь, ну, представьте себе, вот вы руководите страной, которая находится под угрозой вторжения. Вы не знаете, будет это вторжение или нет, какое оно будет. Это тяжелейшее психологическое давление на те структуры, которые принимают решения, на политические круги в целом. И, конечно, и публицисты, и эксперты в Украине, они высказывают там самые разные точки зрения. И это тоже, кстати говоря, тоже осложняет ситуацию для украинского руководства. И понимаете, а есть еще и российские эксперты, одни прокремлевские абсолютно, которые там размахивают кулаками и говорят, да, мы сейчас вот разнесем в пух и прах. А есть и люди, которые, ну, просто по наивности говорят, да нет, ну, действительно, ведь Россия может вторгнуться, и нужно предпринимать какие-то меры. Тем самым они, ну, как бы сами того не желая, они усложняют ситуацию для Киева. Тоже вот эти вот, все вот эти вот факторы, которые создают сложную такую вот политико-психологическую ситуацию вокруг Украины, все они должны, конечно, быть приняты во внимание. Но что я хочу сказать? Я хочу сказать еще, что в любом случае легкой победы, да. если Кремль решится все-таки на вторжение, то легкой победы не будет. Это раз. А во-вторых, для Запада это будет пересечение такой красной линии, такой толстой красной линии, которая вообще, последствия которого я предсказать не берусь в полной мере, но думаю, что они будут тяжелейшими для Кремля и для Путина лично. Вот там дальше можно уже размышлять о том, что может предпринять Запад, что он готов предпринять. Но думаешь, он что-то такое предпринял.
Так, нас смотрит 11 500 человек, 3772 лайка поставили. Особенно зрителям из Украины я обращаюсь с просьбой, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих именно аккаунтах, в социальных сетях, группах. Важно, чтобы в Украине тоже с мнением Юрия Евгеньевича вообще гостей, выступающих на наших стримах, ознакомились, от вас зависит, насколько широко это будет сделано. Смотрите, Евгеньевич, мы уже 49 минут в эфире, у нас остается буквально, вот, ну, финально мы должны именно эту тему закончить. Она как бы логически вытекала из всех предыдущих, потому что, ну, что будет вершиной шантажа и кризиса? Это вот действительно военная агрессия. Причем она может пойти действительно по нескольким сценариям. Возможно, Кремль видит... Один, ну, вы знаете, как в Генштабе лежат стеллажи папок. Вот эта папка. Мы, значит, только выходим на административную границу и не дальше. Так, чтобы фиксировать победу в виде, ну, такой какой-то... значит, захваченной дополнительной территории, в зоне, где идут и без того позиционные бои, значит, Донецко-Луганская области, да, или, допустим, какой-то локальный удар и отход для того, чтобы можно было это трактовать в свою пользу. И, в общем, как многие говорят, создать в Украине ту степень напряжения политического, все-таки Украина – это не диктатура, это хоть и очень турбулентная, но демократия политическая, да, чтобы... упреки в адрес действующего руководства, президента Зеленского, его окружения, там, руководства Министерства обороны и так далее, хотя, мне кажется, оно сейчас самое агрессивное из всех, какое может быть. Вот этот Залужный, там, руководитель вооруженных сил, ну, он просто, по-моему, такой настроен, прям сильно мотивированный, отражает мотивацию вообще всего украинского народа. Ведь важно о том, что вы в предыдущих эфирах говорили, что тут очень сильно влияет мотивация. То есть они на своей земле будут защищать свою землю и, так сказать, что мирные граждане, что военные и так далее будут убивать, 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 убивать. А, так сказать, вторгающиеся части вооруженных сил России непонятно совершенно, ради чего они будут умирать. В какой-то момент станет понятно, а что это мы здесь дохнем. Вот зачем мы десятками тысяч умираем? Это обязательно наступит. Москва не может не оценивать эту перспективу, понимая, что любое маломальское поражение в такой ситуации, когда ты еще и являешься агрессором, оно непростительно, оно поведет к политическим последствиям. Не то чтобы там субъектного народа, а внутри армии, внутри спецслужб, внутри аппарата власти, ну, высшего, конечно, да, где скажут, ну, как-то надо на кого-то, это вот, знаете, повесить. Это он виноват, это не мы, это он. Это все к нему, мы его убираем, пусть он грехи все свои отвозит, и наши, и чужие, и, там, и так далее. Путин, если, вы понимаете, какая история, не решается на такую военную агрессию, то есть повторно уже не решается. Вы понимаете, что его ставки, они еще, так сказать, понизятся, и уже давить там на исполнение Минских соглашений, формула Штайнмайера, проведение выборов в Ордло, особый статус, автономия. Ну вот посредством военной угрозы уже будет невозможно. Дальше только уговаривать. Ну давайте хоть как-нибудь, вот что-нибудь с партнерами там в Вашингтоне, в Европе, потому что перестанут бояться. Та же Украина перестанет бояться, они уже будут вести себя более уверенно, ну, что и понятно. Вот они несколько раз угрожают. Волки-волки, волков-то нету. Ну и что? Что вы сделаете? Мне кажется, что Запад, провоцируя Путина на этот шаг, постоянно, вот посмотрите, как подряд идут заявления со стороны Вашингтона о том, что граждан предупредили, что такое возможно. Значит, в Вашингтоне находился, значит, однофамилец, глава ГУРМОУ, вот Юрий Бутусов, которого вы помнили. Он, значит, заявил о том, что в январе-феврале может наступить операция. Американцы об этом беспрерывно заявляют, что данные космических... слежение там разведки, оперативные сведения, свидетельства о том, что это скопление, одно из вариантов использования, это действительно начало агрессивного наступления и так далее, и так далее. Просто Путин заходит в такую ситуацию, когда если он не начнет военную операцию, то определенно, что у него могут начаться внутренние политические проблемы, потому что получается он слабак. Там очень сложная ситуация. Внутри Совета Безопасности там есть те, кто настроен еще более агрессивно, там Патрушев, его группа и так далее. Значит ли это, что, допустим, Запад сам может спровоцировать Путина на какие-то неуклюжие действия, он проваливается, и тогда достигается нужная цель? Именно посредством, значит, какого-то локального военного поражения. Может ли здесь быть, ну, такая... вполне конспирологическая, немного параноидальная перспектива. Что бы вы об этом сказали?
Я не очень верю в такие конспирологические сложные теории. Mm-hmm. Есть формула бритвы Оккама.
Oh, да.
Самое простое решение, оно всегда, чаще всего бывает правильным. Я думаю, ну, вы правы в чем? Путин действительно сам строит своими же собственными руками, сам строит себе ловушку. Потому что, нагнетая ситуацию вокруг Украины, угрожая, значит, использованием военной силы,
да,
он рано или поздно может оказаться в том самом положении. Либо ты начинаешь войну, либо ты, ну,
просто
в общем,
слабак,
лузер.
ты проиграл, лузер, да,
Лузер,
слабак.
да, проигравший. Но что важно иметь в виду, на мой взгляд? Хорошо, допустим, будет реализован самый скверный вариант из всех возможных. Да? Россия оккупирует какую-то часть Украины. Это, ну, в политическом анализе это неизбежно, так сказать, один из неизбежных,
да, допущение
аспектов
такое,
этого,
да,
анализа.
Угу.
Значит, с чем столкнется оккупационные власти? Ну, во-первых, они столкнутся с партизанской войной. Во-вторых, они столкнутся с необходимостью тратить очень серьезные средства, о которых в России не так много, а может быть и вообще они подходят к концу, для того, чтобы содержать население, поддерживать какую-то жизнеспособность, системы жизнеобеспечения. Необходимо отвлечение, вот это вот очень важный фактор, для этого необходимо отвлечение крупных масс вооруженных сил или внутренних войск для того, чтобы обеспечить, ну, какой-то видимый порядок на этой территории, да, на оккупированной. И что в результате? В результате проигрыш, потому что вся остальная часть Украины сплачивается воедино, и не просто уже под лозунгом, так сказать, противостояния России, возвращения Крыма там, или мира. Уже даже та часть украинского населения, которая хочет мира, естественно, таких много, это понятно, они поймут, что мира добиться с Россией невозможно. Это практически на мой взгляд, на 90, как минимум на 95%, это развертывание на остальную часть Украины каких-то не очень значимых, но все-таки контингентов западных войск. Это вполне возможно развертывание на остальную часть Украины новых американских средств средней дальности, чего Кремль боится как огня, потому что это те системы, которые могут в течение там кратчайшего подлетного времени от 5 до 10 минут разнести в щепки Кремль и массу других военных и политических объектов в России ключевых. В общем, это полный проигрыш. Это, ну, я не хочу использовать этот термин, он банальный, пирова победа, но это действительно победа, которая оборачивается поражением. После этого, я думаю, что судьба Владимира Путина как президента России будет решена.
Это интересный
Его
вывод, да.
Берут свои.
Ну да, чтобы повесить на него все, это он, это не мы.
Ну да, конечно.
Это он.
Вот он, Путин, решил, вот, учинил вот такое вот безобразие, привел к таким тяжелейшим последствиям, ну, а мы должны расхлебывать. Вы помните, может быть, что одним из главных обвинений в адрес Хрущева в 1964 году было то, что он развязал Карибский кризис.
Да.
Какова там роль Хрущева и какова роль других членов Политбюро, это другой вопрос.
Но это не на было его... не публично, они не публично это его упрекали. Нас на пленуме ЦК это, да.
Его упрекали на пленуме Центрального
комитета,
когда его снимали. И был опубликован доклад или там материал, подготовленный, кем бы вы думали, КГБ.
Ну, понятно,
который, в котором были собраны все провалы Хрущева, и который был распространен на этом пленуме. Он, в интернете его можно найти, кстати говоря.
Да-да-да-да.
Так вот, одно из обвинений заключалось в том, что Хрущев чуть не погубил...
Да, планету, вот, ядерный кризис, да.
И кроме того, он, значит, ушел, сдал позиции. С одной стороны, вот он развязал кризис, а с другой стороны, он не мог из него выйти достойно, как должно было быть вот так, как казалось, нужно выйти из него членом Центрального комитета партии. Так что я думаю, что если Путин решится, то это будет концом его правления, а может быть и концом его существования. Но это моя личная точка зрения.
Ну, в конце концов, у нас из суммы точек зрения складывается реальная картина. А как по-другому, собственно говоря? Уверяю вас, так сказать, у нас есть и противоположные точки зрения, более резкие суждения. Это нормально, мы это все обсуждаем. В конце концов, в ближайшее самое время это покажет. Если Путин отъедет, как это обычно бывает, да, потеряв лицо, то это тоже может стать некой предпосылкой для встряски определенной. Ну, посмотрим, так сказать. Здесь много разветвляющихся дорожек. Посмотрим, как все пойдет. 12 135 человек нас смотрят. 4440 лайков нам поставили. Ровно час мы были, Юрий Евгеньевич, в эфире. Мы благодарим всех зрителей.
Одно
да?
Последнее,
да,
последнее,
да, конечно.
Последнее слово, если
да,
можно.
Ради
да?
Бога.
Вот когда Кремль добивается, назойливо добивается встречи с Байденом, один из мотивов для этой встречи может быть: слушай, Джозеф, помоги мне
выйти из этой ситуации. Да, ну так Джозефу-то и надо сказать, конечно, через полгода мы с тобой встретимся. Не сейчас, в январе, чтобы ты хорошо вышел, а ты плохо из нее выйдешь. Год пройдет, мы 16 июня снова в Женеве с тобой встретимся. 22-го года. Тогда он с потерей лица выйдет из этой ситуации. А если он встретится сейчас прямо с ним, там, до Нового года, тогда он лицо не потеряет. Тогда, ну что ж, ну мы хотели вторгнуться, но вот видите, они летают, а мы-то что? Ну, звонят сами, ну что делать, да? То есть тут тонкая игра уже, она такая, которая может от расшаркивания в галоп пойти, и тут масса чего может произойти. Поэтому, конечно, безусловно, в этой дипломатической тактике много нюансов. Но мы обязательно к этой теме вернемся, Юрий Евгеньевич, посмотрим буквально вот в канун Рождества, посмотрим, я имею в виду католического, протестантского, как это будет развиваться. До этого момента много событий произойдут, и новое правительство вступит в Германии, и много чего еще. Ну и куда-то вообще разрешится и тактическая ситуация с передислокацией войск. Спасибо вам, Юрий Евгеньевич, огромное. Спасибо всем зрителям. И, как говорится, до свидания. Увидимся завтра. У нас, кстати, завтра Андрей Андреевич Пиантковский. Мы поговорим о тех же вопросах, но более широко, может быть, но со стороны Вашингтона. Что происходит сейчас уже? Кстати, встретится ли Байден с Путиным? Как раз-таки узнаем завтра у Андрея Андреевича.
Узнаем, да. Узнаем.
Спасибо, Евгений. Спасибо, всего доброго.
До свидания.